Добрый вечер всем, кто слушает Аюрведа Радио. Вы правильно делаете, хочу заметить. У нас начинается прямой эфир. Продолжается целый большой цикл прямых эфиров с Алексеем Маховым по понедельникам с 18.00. Как обычно, я подключаю Алексея к нашему эфиру. Общаемся мы с помощью такой замечательной программы, как Skype. Кстати, с помощью этого же Skype вы можете также задавать свои вопросы, дозваниваться к нам. Аюрведа Радио – это наш логин. Пока же я здороваюсь с Алексеем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я напомню, что ровно неделю назад у нас был последний эфир, предыдущий, и мы продолжили свой разговор о законе аскетизма, затронули аскезы тела, режим дня и питания, поговорили о почитании старших и услышали об аскезе речи. Сегодня продолжаем эту тему, закон аскетизма. И кроме скайпа, который я уже назвала, вы, уважаемые слушатели, можете присылать в письменном виде свои вопросы на имейл нам. Звучит он так: ayur@vedaradio.ru. Так что выбирайте любой способ связи с нами. Задавайте свои вопросы до 19.00, а может быть немножечко больше продлится наш прямой эфир. Итак, что же еще в себя включает закон аскетизма?
Итак, сегодня, уважаемые радиослушатели, мы с вами продолжим рассматривать силу аскезы или закон аскетизма. И мы переходим к рассмотрению аскезы, которую может человек совершать в своем тонком теле. И сегодня мы будем рассматривать аскезы ума. И аскезы ума в целом, если их взять в своей совокупности, они означают, что человек получает или культивирует в себе способность контролировать свой собственный ум. В целом, если сказать, что такое аскеза для ума означает всегда это контроль ума. И первое, что должен понять человек для того, чтобы контролировать свой ум, он должен осознать тот факт, что неконтролируемый ум является нашим злейшим врагом. И, к сожалению, большинство из ныне живущих людей даже не догадываются об этом. Они не знают о том, что умом нужно управлять, его нужно контролировать, потому что в противном случае он будет контролировать нас. Теперь вкратце вспомним, что такое ум, как мы его воспринимаем. Ум – это одно из наших тонких тел. Вот. И так как в основном люди не видят тонкие тела, но тем не менее мы можем его воспринимать. Ум – это наши мысли, наши рассуждение, сама логика. Не постулаты, а логика вот именно. То есть способность трансформировать одну мысль в другую находится в уме. В уме находятся наши желания, наши ощущения и наши чувства. То есть все, что мы чувствуем, все, чем мы думаем, все, что мы ощущаем и желаем, все это находится в нашем уме. И это, собственно, и есть ум, то, как он проявлен для нас. Вот. И нужно знать здесь очень важную вещь, что все, что мы, все мысли, которые приходят к нам в голову, все желания, которые вдруг вспыхивают в нашей голове, если за ними немножко понаблюдать, то очень быстро приходишь к выводу, что они абсолютно алогичны. Они приходят в наш ум вне контекста нашей нынешней жизни. И это является доказательством того утверждения, которое приведено в Ведах, что все наши чувства, которые просто так приходят в наш ум, наши мысли и желания, они идут из нашего прошлого. Они не являются нашим настоящим. И дело в том, что это доказать достаточно просто. Смотрите, если, допустим, мы примем тот факт, что желания и мысли и чувства, которые вот полностью в нашем уме во всей совокупности своей возникают, являются нашим настоящим, то скажите, пожалуйста, откуда тогда у нас в умах внезапно возникает желание печалиться? Откуда вдруг неожиданно портится настроение? Почему, например, возникает желание думать о плохом? Знаете, или желание, например, вдруг возникает желание поспать, или желание переесть, или поесть не вовремя, желание поругаться с кем-то, кто-то настроение вдруг. У нас вдруг портится настроение, и мы считаем, что кто-то в этом виноват. Понимаете, вся проблема заключается в том, что мы думаем, что все, что нам в ум приходит, это является нашим настоящим. И поэтому мы, когда у нас возникает то или иное изменение настроения или то или иное желание приходит в ум, мы, не анализируя его природу, сразу же принимаем, что оно является нашим. Мы фактически себя отождествляем с ним. Именно так ум руководит нами. Наш собственный ум, который не имеет отдельного от нас существования, фактически руководит нашей судьбой, вот нашими поступками. А с другой стороны, если взять, откуда приходят в ум все эти желания, они приходят как созревшие плоды наших прошлых поступков. Вот поэтому удивительным фактом является тот факт, что современные люди в подавляющем своем большинстве 100% своей жизни живут своим прошлым. Прошлым, постоянно только прошлым. Даже настоящим человек живет очень мало или практически вообще не живет. Даже если он пытается сосредоточиться на чем-то, он воспринимает это настоящее через призму того настроения, которое ему положено по судьбе. Поэтому у нас даже песни такие поются. Есть такая песня, когда молодой человек идет на свидание, и он идет к своей девушке на место свидания и поет, что все прохожие на ангелов похожи и прекрасно пахнет резедой. Приходит на назначенное место в назначенное время, а девушка не приходит. И он идет назад, и в принципе по той же самой дороге, и думает, что поет уже о другом, что все прохожие на дьяволов похожи и ужасно пахнет резедой. Понимаете, то есть мировоззрение поменялось на 180 градусов. Почему? Потому что просто по карме не было положено встретиться с этой девушкой. Понимаете? Но у человека изменилось все. Вот так вот наш ум контролирует нас с помощью нашей собственной прошлой кармы. Вот. Дальше, следующее. Это только еще половина беды. Дело в том, что у нас же есть еще и хорошая карма, то есть мы совершали какие-то благочестивые поступки, но вся проблема заключается в том, что мы даже к хорошим нашим, к последствиям нашей хорошей кармы мы тоже не знаем, как правильно относиться. Вот. И когда к нам приходит результат вот такого, какого-то благочестия, очередная капелька капает нам в сознание, у нас мгновенно что возникает? Хорошее настроение само по себе. Вот, хорошее настроение, все классно, все замечательно. И что мы делаем? Что нам говорит в этот момент наш ум? Он говорит, ну все, смотри, у тебя хорошее настроение, все замечательно, делать ничего не надо, надо просто радоваться жизни. Знаете, и такой человек, когда ему пришло время немножко порадоваться жизни, он садится и начинает просто балдеть. У него улыбка такая, знаете, туманная на устах. Его спрашивают, ты чего улыбаешься-то? Он говорит, а у меня хорошее настроение. Но проблема заключается в том, что это хорошее настроение, оно не просто так тоже пришло. Когда приходит хорошее настроение, нужно знать, что оно предназначено только для того, чтобы вот эту энергию, пока хорошо тебе, ее нужно направить, это время нужно потратить на то, чтобы направить силу своего, вектор своего движения, свою судьбу нужно направить в то русло, которое приведет тебя к источнику этого хорошего настроения. Понимаете? Чтобы можно было за это время усилить эту связь, чтобы потом это уже хорошее настроение никогда не проходило. Однако, что мы делаем? Как только нам становится хорошо, мы мгновенно расслабляемся. Мы говорим, ну вот, наконец-таки. И все, и после этого что происходит? Мы останавливаемся, ложимся, начинаем мечтать. В положенный срок хорошее настроение проходит, потому что мы сделали? Вместо того, чтобы приумножить благочестие, которое... пока у нас был благоприятный период, мы его просто потратили, как в отпуск съездили или на курорт, мы там отдохнули, побалдели немножко, и все. Потом это хорошо в какой-то момент заканчивается, потому что за хорошей кармой всегда обязательно следует плохая. И приходит, например, там муж с работы, там говорит, ну что развалилось, иди дом убирайся, и все. Сразу внутри, ненавижу его, что же делать? Ну и то же самое и с мужем происходит. Когда жена улыбалась, потом пришел он и не заметил, что она в новом платье. Ну и все. Что за этим следует, нетрудно догадаться. Вот. Все, не могу больше жить, уйду, разведусь. Но проблема-то заключалась не в этом. Ни в жене, ни в муже проблема. Проблема в том, что мы не понимаем, что когда нам плохо, это означает, что мы должны что-то делать. И когда нам хорошо, мы тоже не понимаем. Это хорошо предназначено только для одного. Чтобы мы могли легче действовать в этот момент по достижению такого уровня развития своего сознания, чтобы вот это вот состояние счастья, оно было для нас постоянным. Поэтому... проблема заключается в постижении, проблема в отношении к хорошему периоду заключается в том, что когда нам хорошо, мы должны учить свой ум наслаждать других. Понимаете, не наслаждаться самому, а стараться в этот момент служить другим. Потому что в этот момент, когда к нам приходит хорошая судьба, нам это делать гораздо проще. Понимаете, нам проще, потому что у нас уже в сердце есть некое количество счастья, которое мы можем отдать другим. Вот. Таким образом, первое, аскеза для ума, которую человек должен совершать, это поверить в то и понять, получить знание, точнее, о том, что бесконтрольный ум является врагом, и здесь нет никаких вариантов, совсем никаких. Понимаете, не бывает так, чтобы у человека имел бесконтрольный ум, и этот бесконтрольный ум был его другом. Потому что проблема заключается в том, что, еще раз повторюсь, бесконтрольный ум – это всегда проводник нашей прошлой судьбы. И человек, который не контролирует свой ум, он всегда просто живет свою прошлую, результаты своей прошлой судьбы проживает, параллельно зарабатывая постоянно новые. Другого способа нет жить у таких людей. И в этом, кстати, ошибка западной психологии, многих школ западной психологии, которые говорят, что наш ум всегда является нашим другом, и поэтому надо нам себя внутри все время гладить по сердцу и говорить: я хороший, я замечательный. Даже когда мы совершаем какой-то дурной поступок, и нам, в общем-то, предъявляют счет, и говорят: ну что же ты такое сделал? Он говорит: ну да, так получилось, но внутри все равно нужно считать: я хороший. Проблема в том, заключается в том, что человек, так, когда он действует таким образом, он культивирует очень сильно, надувает себе ложное эго. Понимаете, вот это вот ощущение того, что я всегда хороший, я всегда прав, даже если я совершаю какой-то плохой поступок, то это все равно я в безвыходном положении, я внутри всегда все равно хороший при всех ситуациях. Проблема заключается в том, что для этого не нужно быть человеком. Понимаете, ведь эта же идея, она не требует вообще никакого для нас, никаких усилий для принятия. Наоборот, она как раз сама по себе возникает. Почему? Веда отвечает на этот вопрос, потому что это животный уровень существования. Любому животному попробуйте донести до него тот факт, что оно нехорошее, оно никогда не примет это. Если, например, кошка, предположим, залезла на стол, и вы ее согнали так достаточно, сурово, веником, предположим, и потом куда-нибудь погнали. Что будет делать кошка? Она будет сражаться с вашим веником. Почему она будет сражаться с веником? Ведь она же знает, что она сделала неправильно. Она будет сражаться только по одной причине. Она всегда считает себя хорошей. Что бы она ни сделала, даже если она накакает на диван, понимаете, все равно она будет считать себя хорошей. И она будет очень сильно возмущаться, когда вы будете что-либо выговаривать. И так действует любое животное. Потому что это естественный образ жизни, естественный эгоистичный образ жизни живого существа в материальном мире. Таким образом, вот это утверждение западной психологии о том, что мы должны всегда себе только хвалить внутри и говорить, какой я хороший, фактически означает, это животный образ жизни. Веды говорят с точностью да наоборот, что мы должны, во-первых, понять, что бесконтрольный ум является нашим врагом. И на следующем этапе мы должны делать что? Мы должны начать его сознательно культивировать. Понимаете? Следующее, что хочется сказать. Второй вид аскезы для ума, который мы должны, опять же, о котором мы должны получить знания и принять в свою жизнь, и мы должны поверить, в своем уме поверить в то, что зла не существует. Господь Будда в свое время сказал удивительное изречение, что единственное зло, которое существует в этой вселенной, это невежество. Другого зла нет. И поэтому, если мы кого-то воспринимаем как злого, или вообще что-то в этом мире воспринимаем как зло, это очень хороший признак того, что в отношении вот к этой области мира, к этой области материальных сил, мы находимся в невежестве. Веды говорят, что никто никогда не желает зла. Никто из окружающих людей, нас с вами людей, не желает зла сами по себе. Понимаете? Это очень важно понять. Однако же они поступают враждебно по отношению к нам в силу нашей плохой судьбы. Знаете, проблема заключается в том, что, смотрите, люди, которые нас окружают, они не хотят зла, они всегда хотят добра. Но что все люди хотят только счастья. Если вам это тяжело понять, на себя посмотрите. Вы хотите зла кому-то? Нет? В целом мы не хотим зла, не желаем зла никому. И другие люди настроены точно так же, поверьте. Но в силу нашей плохой судьбы, нашей плохой кармы, которая фактически заставляет их по отношению к нам настраиваться негативно. Это первая причина. И второе, из-за того, что из-за своей неспособности контролировать свой собственный ум, эти люди будут настраиваться враждебно по отношению к нам. Более того, я могу сказать, что мы ничем не отличаемся от тех людей, про которых мы якобы сейчас так виртуально говорим. Мы точно такие же. Потому что если мы не такие же, это означает, что мы уже не обижаемся никогда. Нас невозможно обидеть, нас невозможно разозлить, нас невозможно ввести в состояние раздражения, в состояние зависти, жадности, гнева, и безумия и прочих шести врагов человека. Понимаете, это означает, что это состояние доступно только тем людям, которые научились контролировать свой ум. Вот. И остальные люди, они обречены по отношению к кому-то испытывать враждебный настрой. И есть два варианта этих враждебных настроев. Есть тайный враждебный настрой, его в основном используют женщины. А есть явный враждебный настрой, его в основном используют мужчины. Хотя в современном мире уже не является, это не является таким уж правильным высказыванием. Скорее, враждебный настрой может проявляться по-женски, и в этом случае он тайный. Второй вариант по-мужски, в этом случае он явным. И тайный враждебный настрой означает присутствие в сознании таких эмоций или таких состояний, точнее, как обида, отвращение, неприязнь, зависть, жадность, злые мысли. Вот. А явный враждебный настрой означает враждебные поступки, враждебные слова, то есть явное проявление агрессии. И дело в том, что второй этап аскетизма, вот поверить, что зла не существует, означает, что человек должен принуждать себя всегда к тому, чтобы считать, что окружающие люди хотят нам всегда только добра. Однако эти люди далеко не всегда способны действовать по-доброму по отношению к нам из-за влияния нашей же собственной кармы. Понимаете? То есть не то, чтобы люди хотели нам сделать плохое, это невозможно, люди не настроены на это. Это наша собственная карма, которая идет из нашего сердца и касается других людей, она настраивает их по отношению к нам на враждебный лад. А люди, они просто не могут этому сопротивляться. В этом суть того, что люди по отношению к нам ведут себя часто враждебно. И точно это же самое является причиной того, что на кого-то из людей мы сами или злимся, или обижаемся, или раздражаемся. Знаете, не то чтобы мы хотели сделать этим людям плохо. Нет, просто мы видим этого человека, и у нас внутри поднимается волна, допустим, раздражения, гнева или обиды, и мы ничего не можем с этим сделать. Мы можем, в лучшем случае, просто можем лицемерно улыбнуться, там, посюсюкать, там, поговорить и все, и быстрее убежать, потому что знаем, что еще 5 минут и прорвет. Это означает, мы не можем контролировать наш ум, мы не можем контролировать тот поток кармы, который идет из сердца того человека, из сердца нашего собеседника, и мы ничего не можем с этим сделать. И это будет невозможно до тех пор, пока человек не начнет серьезно культивировать себе аскезу для ума. И третий вид аскезы для ума – это воспитание позитивизма. Этот вид аскезы для современного человека, он еще менее понятен, чем предыдущие два, потому что аскеза это заключается в постоянном сознательном занятии своего ума чем-то позитивным. Это нужно делать сознательно, потому что если это не делать сознательно, это невозможно, само по себе это не произойдет никогда. Потому что если мы свой ум постоянно не занимаем подпитыванием позитивной энергии, причем сознательно не занимаем, то если мы оставляем наш ум на самотек, пускаем, то он будет автоматически подпитываться негативной силой. Таковы условия жизни здесь, на планете Земля. И аскеза в этом случае заключается сначала в постижении того, что самопроизвольно возникшее хорошее настроение склонно со временем только портиться, а не улучшаться. Вот. И точно так же самопроизвольная жизнь, свободная от аскез ума, будет только хуже становиться со временем, а не лучше. Вот. И человек на втором этапе начинает сознательно возвращать себя в позитивное состояние сознания. И именно для этого предназначены настрои, для этого предназначены молитвы, для этого предназначены мантры медитации, для того, чтобы с помощью разума удерживать свой ум в состоянии позитивизма. На первом этапе это будет совершенно искусственное ну, не, не, ну да, это искусственная вещь. Ум не хочет этого, но мы знаем, что ум мы должны удерживать в состоянии позитивизма. Это означает способность видеть в людях хорошее. Ее нужно сознательно в себе развивать. Да, особенно в тех людях, которые, как мы, как нам кажется, пьют нашу кровь, портят нашу жизнь. Вот. И очень часто в качестве примера могу привести такие результаты беседы. Люди часто задают один и тот же вопрос, когда приходят на консультации, когда мне станет легче жить. Ну, к астрологам приходят так или иначе, к психологам, и вопрос всегда один и тот же. Когда мне станет легче жить? Знаете, этот вопрос означает, я ничего не хочу делать, не хочу работать над собой, я просто жду, когда мне станет хорошо, потому что я знаю, что завтра будет лучше, чем вчера. Очень редкий человек спрашивает, что я должен сделать для того, чтобы мне стало легче. Знаете, чаще его спрашивают просто, когда мне станет легче. Знаете, это означает, что люди ждут, что все произойдет само собой. Но дело в том, что ответ правдивый, полностью правдивый ответ на такой вопрос звучит так: никогда. Никогда. И почему так грустно? Потому что даже если такому человеку придет хороший период, как он его потратит? Он просто пронаслаждается, понимаете, он ничего не будет делать. Он пронаслаждается этот хороший период, а потом он закончится, и придет плохой период, и ему опять станет плохо. И он опять прибежит и опять будет спрашивать, когда. Знаете, зачем он спрашивает, когда? Чтобы просто балдеть, ему ничего больше не нужно. Ему нужно, чтобы было счастье, остальное его не интересует. Это вот позиция, когда мы с вами изучали гуны материальной природы, она как раз соответствует влиянию гуны невежества. А гуна невежества мы с вами изучали, она просто не может приводить человека к счастью, потому что счастья в гуне невежества просто нет. И дальше, следующее. Поэтому человек должен начать действовать, прилагать сознательные усилия чтобы культивировать в своем уме позитивизм. И сразу возникает такой вопрос, так как мы находимся в страсти, у нас ум постоянно мечется между черным и белым, и человек сразу возникает вопрос, а что, о плохом теперь вообще нельзя думать, только о хорошем? Ну почему нет? Наоборот, я же не говорю о том, что не надо думать о плохом. Самое важное, как настроено сознание. Понимаете, если человек видит в людях хорошее, это означает, что даже если видишь что-то плохое, то если видишь его в других, сострадаешь им. Если видишь в себе плохое, то сразу не пытаешься убежать от этого, а начинаешь размышлять, как с этим справиться. Понимаете, это означает позитивный настрой ума. Размышление о плохом с целью его победить, это означает позитивный настрой. Потому что если мы видим плохое, мы не бегаем от него, а мы пытаемся работать с ним. И есть одна методика, которая позволяет человеку научиться контролировать свой ум. Методика эта, в принципе, описана в Бхагавад-гите. Там есть такой стих, перевод которого звучит так, что чувство, а прана выше тела стоит. Чувства стоят выше, чем прана. Ум стоит выше, чем чувство. Разум стоит выше, чем ум. А за всем этим находится она, то есть душа. И если этот стих, в этом стихе начать разбираться глубоко, то в нем как раз сокрыт ответ на вопрос, как же, собственно, этот ум научиться контролировать. Потому что если мы будем пытаться контролировать наш ум с помощью принуждения того же самого, тем же самым умом, то у нас ничего не получится. Мы ему будем говорить: ум, надо думать хорошо. Он говорит: а я не хочу. Ну как я могу думать хорошо о соседке тете Кате или там тете Гале, если она постоянно колдует там надо мной, портит мне жизнь, сглаживает меня, там заворачивает, наворачивает, привораживает или отвораживает. Вот как я могу о ней хорошо думать? У нее нет никаких хороших качеств, она уже пол Москвы сглазила или пол страны. Знаете, проблема заключается в том, что над умом невозможно работать с помощью ума, потому что мы его не приручили. Ум становится другом нам только тогда, когда мы его приручим. Однако в Бхагавад-гите сказано, что разум стоит выше, чем ум. Поэтому над умом нужно работать с помощью разума. И это означает, что для работы над приструнением и подчинением собственного ума нужно применять методики, которые применяются для работы с собственным разумом. А разум у нас меняется и культивируется только через звук. Именно поэтому человек, который начинает соблюдать гигиену слуха, убивает сразу двух зайцев. Во-первых, он становится способным достаточно быстро культивировать себе чистый и сильный разум, и параллельно это уже, знаете, практически как бесплатное приложение. Даже много сил не надо для этого прикладывать. Он становится способным достаточно просто удерживать свой разум в состоянии позитивизма. Теперь давайте вспомним, что же такое гигиена слуха. Это означает, что человек ограждает себя от сплетен, ограждает себя от всяких пошлых анекдотов, ограждает себя по возможности от грубой речи, ограждает себя от всяких, нецензурной брани и всего остального. А это хорошо, это отрицательная сторона, то, чего мы ограждаем. А что мы, чем мы замещаем все это время? Мы его замещаем контактом с голосом святого человека. Духовная музыка, слушание молитв или каких-то мантр, которые направлены на прославление Бога, дают возможность очень быстро, не за 5 минут, конечно, но достаточно быстро. Это самая эффективная методика по контролю ума. Звук голоса святой личности заполняет разум человека. Разум становится постепенно сильным и чистым, и он становится способным не идти на поводу у собственного ума, а наоборот контролировать этот ум. Понимаете? Когда ум находится в состоянии бесконтрольности, им управляют чувства. Потому что единственное, чего хочет наш ум, он хочет просто наслаждаться. И так как он из разума счастья не получает, потому что разум недоразвит, он ни к чему не привязан особо сильно, то он начинает искать счастье через что? Через 5 чувств. А чувства постоянно бесконтрольно ощупывают окружающий нас мир с целью извлечь счастье из объектов чувств. Так вот наш ум, он постоянно скачет, как обезьяна. Но человек, который начинает контролировать свой ум с помощью развития своего разума, у него это проходит через определенные стадии. Сначала он не может еще сдерживать себя там в каких-то условиях. У него возникает, он, допустим, гневается, он погневался, поругался с кем-то, потом у него сразу раз остыл, и у него сразу укол совести в сердце. Он начинает думать, что же я такой за негодяй, я каким был, совершенно неуправляемым, таким и остался. То есть он уже начинает не оправдывать себя, я там такой-сякой, я имел право поругаться. Все, он уже не оправдывается, он начинает себя ругать за это. Он говорит, все, в следующий раз буду серьезнее ко всему этому относиться. То есть он правильно относится, и все, духовную музыку включает, там слушает постоянно голоса святых людей. Следующее, как оградить себя от грубой речи, как оградить себя от сплетен. Есть очень хорошая методика. С теми людьми, которые ведут себя грубо или сплетничают, бывает так, что невозможно от них с ними не общаться. Такое часто бывает. Потому что мы не можем просто взять и уйти в лес, допустим, там, или куда-то, или уйти в храм жить. У нас у подавляющего большинства людей такой возможности нет. А значит, будет контакт с людьми, которые склонны к грязной речи. Что нужно делать? В это время, когда вы общаетесь с таким человеком, нужно либо желать ему счастья, либо молиться за него Богу. Про себя только, не вслух. Понимаете, когда вы просто смотрите на него так автоматически, киваете головой, и в это время очень сильно молитесь Богу или желаете ему счастья, произойдет всего два исхода. Первый исход заключается в том, что этот человек потеряет способность сплетничать при вас. И при этом он будет вас очень сильно уважать. Это означает, он будет сплетничать с кем угодно, но только не с вами. Он поймет, внутри у него произойдет вот это понимание, он даже не будет его до конца осознавать, что ваше достоинство гораздо выше, чем то, что он хочет вам сейчас сказать. И он будет просто очень смиренно с вами вести себя. И через вас таким образом он будет иметь возможность очистить и свое существование. Второй вариант, если он не поймет вашего настроя, он просто подумает, что-то с ним неинтересно разговаривать какая-то, она там стала такое-то непонятное, смотрит на меня квадратными глазами, там счастливая какая-то сидит, глазами хлопает, головой кивает. Неинтересно, в общем, с ней. Он уйдет с другими сплетничать о вас. Ничего страшного, это его выбор, понимаете? Вы ничего не теряете. Потому что есть такое хорошее высказывание святых отцов, если я не ошибаюсь, святых оптинских старцев, одного из этих старцев, Иоанна Златоуста, он сказал, от сплетников бегаете, как от чумы, понимаете? То есть, если одним чумным человеком в вашем окружении станет меньше, поверьте, вы ничего не потеряете. Вот. Таким образом, человек, который начинает культивировать себе силу и чистоту разума, и с помощью сильного и чистого разума управлять своим умом, на первом этапе работы над собой он еще не может совладать со своими негативными качествами, негативным восприятием мира, но он очень сильно раскаивается каждый раз после того, как он совершил какую-то ошибку в жизни. Это первый этап работы над собой, и он говорит о том, что все делается правильно, все хорошо идет. На следующем этапе у него появляется возможность уже контролировать свою плохую черту характера в момент уже, когда она должна сработать. Понимаете, то есть у него появляется возможность контролировать, в смысле чувствовать это состояние, но еще пока он не может его удержать. То есть человек думает, ну все, вот сейчас я буду гневаться. И он уже понял, что у него вот уже все кипит, клокочет внутри, и он уже не хочет сам, но все происходит само по себе. На третьем этапе он обретает способность контролировать свой гнев. Ну, например, допустим, взял гнев. Можно контролировать и все остальные качества характера, остальные пороки точно так же. Вот. То есть у него гнев, он чувствует, что закипает, но он имеет внутри себя силу, это определенная психическая сила, чтобы остановить этот гнев до тех пор, пока он еще не развился. Потому что тот гнев, который развился, уже дошел до аджни-чакры, его уже остановить невозможно. Все, он уже выйдет, хотим мы этого или нет. Но пока он еще только начинает разгораться в Муладхаре, его можно остановить. И останавливается это с помощью силы разума, с помощью культивирования позитивного настроя.
Ну, я думаю, сейчас никто из наших слушателей не находится в гневе, все находятся в приятном расположении духа и, конечно же, внимательно слушают вас, Алексей. И если у тех, кто слушает внимательно, возникли вопросы, они могут с нами ими поделиться. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы к нам на e-mail ayur@vedaradio.ru, либо же дозванивайтесь с помощью скайпа. Какой у нас логин, читайте на сайте vedaradio.ru. И где-то минут 10-15 еще мы послушаем Алексея, а потом перейдем непосредственно к вопросам. Мы будем продолжать слушать Алексея, но уже ответы на вопросы. Это прямой эфир, я напоминаю. Хорошо? Хорошо, итак, дальше слушаем вас.
Угу. Хорошо, итак, если подвести итог аскезам ума, то необходимо сказать, что аскеза ума дает человеку возможность воспитывать в себе хорошие качества характера. Ни гипнозом, ни каким-то кодированием, ни самовнушением, ни аутогенной там, тренировкой невозможно изменить свой характер. Потому что даже если мы используем аутогенную тренировку, когда мы вслух повторяем, там «я», там «большое красное солнце», там сразу две проблемы возникают. Во-первых, наш голос далек от голоса святого человека. Ну, подавляющим большинством. Ну, по крайней мере, мой точно. Вот. И поэтому, понимаете, как, пока мы произносим и слушаем свой собственный голос, это означает, что, ну, как сказать, представьте, если мы представим, что мой голос, допустим, это грязная лужа, то от того, что я ее буду баламутить, эту грязную лужу, она чище не станет. Для того, чтобы лужа стала моя лужа стала чистой, должна быть приток откуда-то свежей и чистой воды. То есть должен быть голос человека, который обрел чистоту в своем сознании. Только тогда можно что-то менять. И вторая проблема заключается в том, что в основном все аутогенные тренировки, они имеют ярко выраженный эгоистичный характер. То есть «я хороший», «я». Это означает ложное эго. В результате характер такого человека, наоборот, портится. Он обретает некую такую вот самоуверенность, но эта самоуверенность сродни наглости, понимаете? То есть когда человек начинает самоутверждаться за счет других. И только культивирование аскезы ума, который мы сейчас с вами разобрали, с помощью усиления разума дает возможность это делать. Именно поэтому человек каждый новый день в своей жизни должен воспринимать как новую жизнь. Каждое утро мы должны вставать и понимать, что сейчас мы должны сражаться. И мы должны сражаться за свое счастье. Понимаете, у нас нет шансов обрести счастье в этом мире, не сражаясь ни у кого. Понимаете, потому что у нас слишком много за плечами, наш ум постоянно настроен негативно. И каждое утро, когда мы встаем, у нас есть выбор, свобода выбора. Быть счастливым в этот день или не быть. И тот человек, который выбирает быть счастливым, он должен сражаться за свое счастье. Понимаете? Это означает, что нужно вставать опять рано, хотя это не хочется. Нужно принять то, что ум этого не захочет, и это нужно... И его, в общем-то, не надо на него обращать особого внимания. Нужно брать себя, в общем-то, за шкирку, простите за такое слово, и тащить в душ, потому что как только ум очухается от кармы, которая на него навалилась за ночь, он сам поймет, что да, в общем-то, ведь утром-то вставать лучше. Вот. И дальше нужно опять идти очищать себя снаружи, ну, очищать свое тело, и потом нужно очищать свое сознание с помощью молитвы. Понимаете, это нужно делать каждый день. Это сражение, сражение, с которого должен каждый разумный человек начинать свой день. Но это сражение не на поражение, понимаете, это сражение за собственное счастье. Цель такого поведения заключается в том, что каждое утро в наше сознание за ночь, пока мы спим, наваливается определенное количество плохой кармы. И тот человек, который понимает, что ее нужно просто нейтрализовать. Как только нейтрализуешь эту плохую карму, все нормально. Ум автоматически входит в нормальное, хорошее состояние. И на день уже настроение совершенно другое. Те люди, которые занимаются молитвенной практикой или практикой мантры медитации, даже просто практикой пожелания всем счастья, уже знают об этом. В этом нет никаких сомнений. И следующее. Такой человек, который работает над собой, он не культивирует, не погружается, знаете, в такое самоуспокоение. Он, наоборот, культивирует в себе очень четкое самоосознание, то есть состояние, когда он всегда очень четко анализирует состояние своего сознания, своего ума, направленность своего разума. Он пытается контролировать свои чувства. Знаете, и вот это вот является той самой работой, которую делают возможные аскезы для ума. И человек, который работает над собой вот таким образом, через какое-то время удивительную вещь получает в свое сознание. Он обретает способность сначала на первом этапе испытывать умиротворение, в какой бы ситуации он ни находился. Конечно, сначала его внешне будет трясти. Его чувства, они как были наружу направлены, они еще так и направлены в какой-то степени. Поэтому, когда что-то происходит, у него первый раз такой... Вот, а в следующий же мгновенье, ну все же нормально. Ну и что там, допустим, что-то вот так вот там, ну и что? Ну все же нормально, у него вот это вот ощущение, что все хорошо, что счастье есть, оно у него все время в сердце есть. Понимаете, и такой человек становится постепенно, он становится непотопляемым. Потому что он постоянно с помощью работы над собой поддерживает в себе, с помощью своего очищения своего разума, он поддерживает контакт с источником возвышенного счастья. А этот контакт с источником возвышенного счастья дает ему возможность контролировать свой ум, контролировать свои чувства, мысли, желания, контролировать свои поступки. И когда что-то по судьбе приходит нехорошее, ну, у всех у нас есть периоды, когда мы ругаемся, там, обижаемся, все остальное. Он параллельно даже еще продолжая автоматически это делать какое-то время, потому что мы очень сильно автоматичны. Вот. Он внутри просто смотрит на это уже со стороны, думает, бог ты мой, чем я занимаюсь, зачем в этом же нет вообще никакого смысла. Он просто еще не имеет силы пока в себе это останавливать. Дальше, на следующем этапе, когда человек продолжает работу над собой, он обретает способность вообще не реагировать на все эти вещи. Вот. И с этого момента он обретает способность уже чувствовать не только покой, но и чувствовать счастье, которое идет от всех людей. И даже от тех, которые, как он раньше думал, портят ему жизнь. Понимаете, нам никто не в состоянии испортить жизнь, кроме нас самих. И тот человек, который утверждается в этом мировоззрении и работает над собой, получает все доказательства своей жизни. Для этого не нужно тратить очень много времени. Я думаю, что человек, который тратит, ну, допустим, 5-10 лет своей жизни на то, чтобы серьезно практиковать, он убеждается во всем, что я сказал сейчас. И я думаю, что среди наших радиослушателей есть такие люди, которые уже находятся на этой платформе. Вот. На этом мы с вами аскезы в благости, тему аскезы в благости закрыли. То есть мы рассмотрели с вами аскезы тела, мы смотрели аскезы речи, рассмотрели аскезы ума. Вот поэтому, если, Олеся, если есть сейчас какие-то вопросы, мы можем перейти к ним.
Ну, конечно же, есть. Конечно же, есть. Наши слушатели внимательно слушали, и появились у них вопросы, уточнения и всякое остальное. Вот я их уже тем временем рассортировала. Ну, а прежде чем зачитать вопросы, которые к нам нам пришли как на e-mail, так и по скайпу, я хочу принять звонок. Одна из наших слушательниц, насколько я могу видеть, проживающая в Соединенных Штатах Америки, но русскоязычная, конечно, Колина к нам дозвонилась, вот она захотела поучаствовать в эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Да, мы вас слышим, вы уже в прямом эфире и можете задавать свой вопрос.
Спасибо большое. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Олеся. У меня такой вопрос.
Здравствуйте.
Я как бы пытаюсь работать над собой, духовные практики, все, но мне очень сложно идти, так как мой супруг против всего этого, и он сам не стремится к работе над собой, над духовной практикой. Как я могу его вдохновить, как нужно к нему относиться и как себя вести, чтобы вдохновить его вот уже вместе, потом работать над собой?
Угу. Хорошо, спасибо большое. Вопрос очень важный для многих людей, очень многие с ним сталкиваются. Ответ на него такой. Чаще всего в подавляющем большинстве негативное отношение супруга, который не занимается духовной практикой, вызвано тем, что тот супруг, который занимается духовной практикой, очень хочет его вдохновить. Понимаете, иногда настолько сильно хочет вдохновить, что тому просто деваться некуда. Вот это самая большая ошибка. Поймите, правильное поведение заключается в том, что вы работаете не над своим супругом, понимаете, а работаете над собой. И когда вы достигнете определенного уровня развития чистоты своего сознания, вы станете необыкновенно привлекательны, в духовном смысле этого слова, привлекательны для своего супруга. Поверьте, он такая же душа, как и вы. И он тоже состоит из вечности, знания и счастья. И когда в вашем сердце, в результате вашей духовной практики, в результате внутренней жизни вашей, в работе над внутренним очищением, засияет вот эти три энергии, вечность, знание и счастье, поверьте, он не сможет удержаться. Он сам придет и скажет: «Дорогая, я просто потрясен. Ты постоянно сияешь. Я не могу никак понять, что делает тебя такой сияющий. Хотя у нас там бывают и проблемы, и то, и все. Но я вижу разницу, как я реагирую, и как ты. В чем причина?» Вот после этого можете все ему сказать. До этого момента не нужно ничего особо много говорить. Нужно вести себя как раз с точностью да наоборот. Работать нужно над собой, но при этом нужно две вещи. Нужно смиренно попросить вашего супруга разрешения на это. То есть я буду работать над собой, вот там буду в церковь ходить, там Богу молиться я хочу. И второе, что нужно делать, не надо ставить свою духовную практику между собой и супругом. Понятно? Не разделяйте, потому что иногда... Да-да. Я слушаю.
Вот, например,
вопрос.
Духовная практика, да, вот мой муж, он мусульманин больше, а меня больше к ведической культуре тянет, к этому, но он не разрешает мне этим заниматься. Я пытаюсь и намаз сделать, и в то же время я мантру Харе Кришна пою, и пытаюсь в храм незаметно на него сбегать, в ашрам. Вот, не знаю, вот между двумя этими религиями метаюсь, потому что он не разрешает именно. Ну, что, как мне?
Ну, вот я еще... Ну вот я еще раз вам говорю, проблема в том, что он не разрешает, кроется в том, что вы ведете себя независимо, понимаете, то есть в достаточной степени независимо от него, он боится просто, боится, что ваши занятия отдалят вас друг от друга, ваши занятия духовной практикой и ведической традиции отдалят вас друг от друга. Понимаете, вот в этом проблема. Когда что нужно действовать, как нужно вести себя в этой ситуации? Терпение и такт должен быть. Терпение и такт. Нужно ходить вместе с ним в мечеть. Нужно выполнять все обязанности жены, которые предписаны в мусульманской традиции, потому что таким образом вы, во-первых, вы таким образом отдадите дань уважения той традиции, которой он следует. Это первое, что нужно делать. Вот. Тем более, что вам, как, допустим, человеку, который в ведической культуре хочет следовать, там никаких, собственно, противоречий нет. Вот. Теперь второе, что нужно делать. Через какое-то время, когда вы таким образом начнете действовать, вы можете повторять продолжать повторять мантру Хари Кришна, которую вы выбрали для себя. Через какое-то время, когда вы почувствуете, что его сердце оттаяло, то есть вы должны начать ему служить, выполнять свои обязанности перед ним. Когда его сердце оттает от вашего служения, вы должны его смиренно попросить: можно я буду еще вот этим заниматься? Я буду продолжать делать все, что делал и до этого. Но у меня сердце вот к Богу, я вот его вот так вот воспринимаю. Могу я это сделать? Понимаете? И дальше продолжать ему служить. Понимаете, духовная практика – это не внешний процесс. Духовная практика – это внутренний процесс. И по большому счету запретить вам этого никто не может. Понимаете? Это невозможно запретить. Вот. Но с другой стороны, раз у вас есть такое вот препятствие в виде собственного мужа, это означает две вещи. Во-первых, то, что вы можете преодолеть это препятствие – это стопроцентный факт. Потому что если бы не могли, то бы это препятствие у вас просто не возникло бы. Вот. Поэтому второй аспект заключается в том, что вы должны получить знания о том, как это правильно делать. Я вам только что об этом рассказал. Не ставьте свое понимание Бога между собой и мужем. Понятно? Да. Такой ответ.
Вот такие мудрые слова. Спасибо вам за звонок. Спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Продолжайте слушать этот прямой эфир и Аюрведа Радио. Пока я зачитываю вопрос, пришедший в письменном виде, а после чего уделю внимание еще одному звонку. Пока вопрос от Ярославы. Если из сердца собеседника идет плохая карма, и мы испытываем к нему негативизм, но понимая это, переключаем мышление в позитивное русло и перестраиваем свое отношение к собеседнику с негативного на позитивное. Означает ли это, что карма собеседника отработалась, или все-таки она никуда не делась, и теперь на него разгневается кто-то другой?
Да, увы, второй ваш ответ правильный.
Вот так. Дело в том, не убежишь от кармы никак.
Вторая часть вопроса правильная. То есть дело в том, что когда из нашего сердца идет негативная сила под влиянием нашей плохой кармы, и тот человек, с которым мы общаемся, проявляет то, что вот вы сказали, это называется милость, то есть он своей силой своего духа, духовной энергии своей, он негативирует, то есть нейтрализует влияние нашей плохой кармы в нашей беседе. Это означает, что в отношениях с этим человеком наша плохая карма отрабатываться не будет. Но это не значит, что моя плохая карма, допустим, она куда-то ушла. Нет, она будет пытаться отрабатываться с другим человеком. Понимаете, не так просто отработать карму. Мы считаем, что отработать карму – это, вот, допустим, вот у меня плохое настроение, на меня кто-то поругался, и я ее отработал. Нет, я ее отработал только в том случае, если на меня кто-то поругался, а я не обиделся, знаете, или не разозлился в ответ. Вот в этом случае, да, я ее отработал через страдание. Вот. Но если человек, с которым я общаюсь, он не поругался, он просто пересилил свои позитивные силы, пересилил мою негативную, это не означает, что я отработал карму. Ничего не произошло, ведь я не работаю над собой, то есть я ее не сжег в огне своей молитвы, я ее не получил в виде страданий. Понимаете, потому что тот человек из милости ко мне не явился объектом, который причинит мне эти страдания. Это означает, она просто ушла вглубь и в свое время выплывет снова. Вот такой ответ.
Спасибо. И как я обещала, я подключаю к нашей беседе слушательницу, которая дала понять, что хочет поучаствовать, естественно, в нашем прямом эфире. Вижу я, что зовут ее Юлия, и она из Ужгорода, это Украина. Юлия, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день или
слышно
вечер.
Хорошо, да?
Да, вас слышно хорошо, вы уже в прямом эфире, и мы внимательно слушаем ваш вопрос.
Мой вопрос заключается в том, что может, ну, уважаемый гость сказать мне по поводу снов. То есть вот вы говорили, что есть плохие сны, которые, ну, как бы нарабатываются из-за каких-то там, ну, или кармы, или еще какого-то соображения, то как от них избавиться, и может ли человек как-то, ну, как бы сам принимать какие-то методы для этого, чтобы, ну, очищать свои сны, скажем так.
Здравствуйте, Юлия. Спасибо вам за хороший вопрос. Есть, конечно, есть такие методики. Первая методика, которой человек должен следовать, который хочет избавиться от нехороших там снов, кошмаров каких-то, он должен соблюдать режим питания, режим дня. Это первое.
Можете, второе. Извините, можете поконкретнее еще сказать, ну, как бы именно вот все, ну, про режим питания и про все именно.
Ну, вы знаете, рассказать конкретно про режим питания, режим дня там за 15 минут не представляется возможным. Однако же, может быть, у нас в будущем будет целый цикл бесед, посвященный как раз этому. Однако же, вам хочу сказать, что, ну, допустим, вам не нужно кушать зернобобовую пищу после 2 часов дня. И не кушать, по возможности, не кушать на ночь. Это первый только аспект, это первое условие. Второе, не надо перед сном смотреть телевизор. Вот не надо этого делать. Лучше перед сном почитать какую-то литературу духовного содержания. Третий аспект, который следует использовать ночью, и вообще желательно круглые сутки, дома должна звучать духовная музыка. Эта музыка правильно настраивает человека перед сном. А как человек настроен перед сном, там он путешествует во сне, понимаете? И именно поэтому те или иные сны снятся. Следующее, что нужно делать, нужно место и вообще все жилище, в которое человек живет, нужно содержать в чистоте. Ну, чистота означает, нужно мыть полы, чтобы не было грязно. Нельзя оставлять грязную посуду, немытую. Ее нужно мыть сразу же после еды. И не нужно оставлять открытой пищу, особенно ту, которую ели. Понимаете? То есть, если вы сварили, например, там щи, покушали, кастрюлю не закрыли. Вот этого делать нельзя. Понимаете? Нужно, чтобы все было закрыто, убрано, чтобы ничто вот так вот не лежало. Если вы вот эти все вещи будете выполнять, которые я вам сказал, я думаю, что процентов 95 на то, что у вас, вас плохие сны не будут посещать вовсе.
Это плохие сны могут быть как-то связаны и с кармой, или только как бы, ну, вот с такими, ну, вот, скажем так, бытовыми вещами?
А ведь то, что я вам сказал, то и есть карма ваша. Понимаете, в данном случае вот мы с вами говорим. Вот посмотрите, то, что я вам сказал, что у вас присутствует, это и есть карма, которая приводит к тому, что плохие сны снятся.
И еще по поводу страхов, если присущи, ну, если можно, еще один вопрос по поводу страхов, если присущие страхи, то какие могут быть примеры работы, ну, как бы, опять же, над умом, ну, самому собой, или это, ну, как бы, только медитация, молитва и вот в том плане, в том роде все?
Вы знаете, есть несколько причин. Бывает так, что у человека есть определенное поражение в тонком теле, и человек в целом просто испытывает страх. Это лечится, вот, по крайней мере, у Олега Геннадьевича Турсунова есть методика лечения, которая излечивает этот вид страха, который именно как болезнь тонкого тела проявлен. Вот. Второе, что нужно знать, что в целом женщинам свойственно бояться. Если страхи ваши не несут какую-то, не имеют патологическую природу, вот просто вот бесконечные, а просто, ну вот, да, вот где-то струхнуло, тут струхнуло, это нормально, для женщины нормально. Теперь дальше, женщина, которая подвержена страхам, означает плохой контакт с мужем, не очень правильно свое место в семье занимает, пытается занять мужское место. Вот нужно изучить, что такое женское понимание семьи, понимаете, начать занимать женскую позицию. В этом случае мужчина займет мужскую, и через него вы почувствуете то, от чего вы боитесь. Чаще всего женщина боится из-за отсутствия защищенности. Понимаете, а защищать ее психически может ее муж, ее сын, ее отец или духовный учитель, или наставник. Вот, следующая причина. Потом еще одна причина страха кроется в том, что человек не занимается работой над собой. То есть он потерял ощущение себя как вечной души. Когда человек слишком сильно сосредоточен на себе, как на теле, в него неизбежно возникает страх. Потому что наше тело, оно склонно помереть, понимаете, рано или поздно. И вот это вот ощущение, с одной стороны, бренности тела, а с другой стороны, сильной привязанности к нему тоже рождает страх, который зачастую даже не осознается, причина не осознается, просто боится и все. Вот такие вот, ну, вот, навскидку, вот то, что, видите, сколько причин разных есть. Вот, поэтому вот достаточно...
Вот еще...
Юлий, знаете, Юлий, очень мне хотелось бы, конечно, чтобы вы получили ответы на все свои вопросы, но другие слушатели очень ждут также ответы на свои вопросы. Я вам предлагаю просто продолжать слушать Аюрведа радио. Очень много полезных лекций, в которых вы можете найти детальное описание тех тем, которые вас волнуют. Есть даже такая закономерность в жизни многих людей происходит, когда вы действительно искренне желаете получить ответ на свой вопрос, он может прийти совершенно из неожиданного источника. Так что, пожалуйста, продолжайте слушать, читать, узнавать что-то в жизни, и всего вам хорошего. Спасибо за звонок. Наш эфир продолжается. Хочется мне успеть уделить внимание и другим слушателям. Вот, например, Светлана написала: «Вы сказали, как нужно себя вести, когда хорошее настроение. А что нужно делать, когда настроения нет или оно плохое?»
Это означает, когда плохое настроение, это означает, уже есть с чем бороться. Понимаете, человек, у которого плохое настроение, с точки зрения вед находится в лучшем положении, чем тот, у которого настроение хорошее, как это ни странно. Потому что когда у нас плохое настроение, мы реально понимаем, у меня плохое настроение, значит, я виноват в том, что у меня плохое настроение. На самом деле, когда у нас плохое настроение, это означает, что мы своим плохим настроением совершаем насилие над теми людьми, с которыми сильно связаны. Это родственники наши, знакомые, там, подруги, друзья, коллеги по работе. Так как мы связаны достаточно сильно со всеми этими людьми, наше состояние сознания неизбежно влияет и на них. Именно поэтому человек, когда он сталкивается с тем, что у него плохое настроение, он должен сразу же начать совершать действия по нейтрализации. И самый мощный метод, который я рассказал уже, заключается в том, что человек начинает работать через звук, работать через разум, через контакт с голосом святого человека, через повторение каких-то молитв, через повторение мантры или через повторение настроя «Я желаю всем счастья». Знаете, контролировать ум можно только через разум. Настроение же находится в уме. Как только разум с помощью молитвы становится, очищается, усиливается, он тут же воздействует на ум, ум тоже очищается. Так сжигается карма. Такой ответ.
Спасибо. Я вижу, что не так много минут у нас осталось до окончания эфира. Предлагаю следующие вопросы разобрать кратенько, и, возможно, наши слушатели получат какой-то толчок в этом ответе и дальше в дальнейших своих размышлениях поймут, как нужно действовать и какие выводы сделать. Вот, например, Наталья из Одессы спрашивает: «С появлением ребенка стало очень тяжело контролировать свое настроение. Со временем раздражение стало достигать своего максимума очень быстро. Я понимаю, что на ребенка нельзя ни в коем случае выплескивать негатив. Ум сильно мечется между хорошим и плохим настроением. Как быть, как себя успокоить?»
Это означает... Тут тоже нельзя однозначно ответить, есть несколько причин. Первой причиной такого поведения является сильная привязанность. Привязанность к ребенку, она заключается в том, что мама по какой-то причине считает, что ребенок должен приносить всегда только радость. А если вдруг ребенок не плачет, не спит ночью, например, если он вдруг плачет или делает что-то не так, то такая мама начинает очень сильно злиться на него. Нужно, если у вас именно эта причина, то есть вы не можете вынести, что ребенок ведет себя не так, как вы ожидаете, вот, это означает, что вы к нему привязаны. Вам нужно работать над собой в том направлении, чтобы привязанность заместить любовью. Любовь означает, я должна этому ребенку, я должна вырастить из него настоящего человека. Привязанность означает, он должен меня наслаждать. Это первая причина. Вторая возможная причина, которая приходит на ум, заключается в том, что вы просто устали. Такое тоже бывает. И здесь не надо стесняться попросить помощи у мужа, попросить помощи у родственников, потому что бывает так, что просто нет сил. Понимаете, и в этом случае человек начинает срываться, потому что у него просто не хватает сил. И для этого... Все время, которое у вас высвободится, нужно тратить не на то, чтобы, опять же, отдыхать, балдеть и все остальное, а нужно тратить на то, чтобы убирать эгоизм из своего сознания. Потому что единственная причина усталости – это эгоизм. Чем больше эгоизма мы тратим в процессе нашей деятельности, нашей жизни, тем быстрее мы устаем. Вот, поэтому нужно жизнь спланировать таким образом, чтобы в вашей жизни было время молитвы, время на молитву, время на то, чтобы желать счастья, время на то, чтобы сознательно культивировать себе способность служить другим людям, служить своему мужу, служить своим детям, служить своим родителям, окружающим людям, друзьям, подругам. Знаете, как только количество эгоизма в сознании уменьшается, усталость вместе с ним тоже уменьшается. Потому что есть люди, которые могут трудиться очень много, и они не устают. А есть люди, которые при одной только мысли о работе тут же валятся с ног. Понимаете, разница между первыми и вторыми только в одном. Одни более менее эгоистичны, а другие более. Понимаете, я, к сожалению, не могу вот только по письму сказать, какая у вас причина. Но вот две я обозначил, возможно, есть какие-то еще.
И, возможно, есть еще какие-то еще вопросы. Вот следующий вопрос, я вижу, тоже касается взаимоотношений между матерью и ребенком, и вообще ребенком и родителей. Спрашивает у нас Людмила из Москвы. Как ребенку донести мысли о том, что необходимо взять свои чувства под контроль, в частности, гнев? Вот возраст ребенка не указан. И как мы должны...
Не имеет значения.
Не имеет значения,
Олеся, да. Я объясню. Это очень просто. Как научить ребенка мыть посуду? Помните, мы разбирали с вами?
Да, очень хорошо помню.
Есть только одна методика. Если вы любите мыть посуду по-настоящему, вы любите этот процесс, это означает, вы сможете научить ребенка любить мыть посуду. Точно так же, если вы хотите научить ребенка не гневаться, полюбите процесс, при котором вы умеете не гневаться. Понимаете? Полюбите тот процесс, который позволяет вам не гневаться. И в этом случае вам не надо будет не прилагать усилий для того, чтобы учить кого-то. Эта способность перейдет от вас к ребенку просто сама по себе. В силу того, что ребенок, увидев в вас эту способность, неизбежно очень сильно привяжется к этой способности. Понимаете? Это единственный способ. Если мы хотим что-то дать кому-то, мы должны, во-первых, иметь это в сердце, уметь это делать сами. И второе, мы должны любить этот процесс. Но что только любовью можно воспитывать кого бы то ни было. А если мы сами гневаемся и не можем сдержать свой гнев, ну как мы можем кого-то научить не гневаться, если мы сами гневаемся? Понимаете? Или даже если мы каким-то образом не гневаемся, но при этом мы не любим тот процесс, который научил нас не гневаться. Понимаете? То есть мы не заместили гнев любовью, а заместили гнев, например, равнодушием. В равнодушии нет любви. Понимаете, поэтому ни ребенку, никому бы то ни было другому, мы не сможем передать эту способность, потому что она не привлекательна. Такой ответ.
Спасибо вам за него. У нас есть важное дополнение. Именно так написано в теме письма. Помните, первая слушательница, которая к нам дозвонилась, рассказывала, что да. Противоречие между ее стремлениями к духовному развитию в какой-то традиции, угу. Ведической в данном случае, и муж мусульманин. Так вот, Петр написал нам: «Посоветуйте этой слушательнице, пожалуйста, посмотреть фильмы «Ганди» и «Меня зовут Кхан». Ну вот такое, что-то, видимо, там он увидел в этих фильмах. Ну, я думаю, не лишним будет. Это я зачитала как дополнение. А сейчас мы переходим к следующему вопросу. Конкретный вопрос от Андрея. А разве, когда другой человек сплетничает о вас, не передается никаких влияний на вас? К примеру, так называемое проклятие. Или все-таки, если человек сплетничает о ком-то, то это только его собственная ответственность, и сплетни ни на что не влияют, кроме его кармы?
Хорошо, я вам отвечу на этот вопрос. Вы знаете, в Библии Господь Иисус удивительное изречение такое высказывает. Он говорит: молитесь за проклинающих вас. И понять это на самом деле не так просто. Потому что можно, конечно, согласиться очень поверхностно. Ну да, я такой возвышенный, меня будут все проклинать, тут сплетничать обо мне, а я буду о них молиться. Но сможет ли такой человек реально молиться, вот искренне молиться за таких людей? Вряд ли, это очень редкие души могут так. В основном все будут молиться лицемерно, просто думать, он будет молиться и думать: я такой крутой, ты вот меня, там, допустим, обо мне сплетнишь, а я за тебя молюсь. То есть фактически он будет не молиться, а гордиться. И в молитве его толк не будет никакого. Однако же, глубина, в этом изречении есть определенная глубина, и она очень большая. Она заключается в том, что там же в Библии недалеко сказано, что тот человек, который сплетничает о вас ком-то, о вас кому-то, он берет все ваши грехи и кладет их в свою судьбу. а все свое благочестие, которое у него есть, он отдает взамен вам. Понимаете? Поэтому такой человек находится в опасной ситуации, и молиться за него надо из сострадания к нему. Никогда, ни при каких сплетнях не передаются никакие сглазы, порчи, проклятия и все прочее. Поймите, пожалуйста, проклясть, реально проклясть может только мудрец, только святой. Понимаете, все остальные силенок на это не имеют. Ну, представляете, какую нужно иметь силу, чтобы изменить течение вашей судьбы, которая контролируется Вселенной, высшими силами Вселенной. Понимаете, ну какую нужно силу иметь на это? И кто ее имеет? Сплетник не имеет силы, к сожалению. Если бы он ее имел, он бы уже давно не сплетничал. Он бы понял, что это такое. Все происходит как раз наоборот. Когда кто-то о ком-то, допустим, я о ком-то сплетничаю, вот о тех качествах характера, о которых я сплетничаю, у этого человека я беру их в свою судьбу. А взамен я ему отдаю свои хорошие качества характера. Понимаете, вот такой обмен происходит. Я уже объяснял этот механизм. Если кому будет интересно, можно, может быть, на следующей лекции побольше времени будет. Я смогу это объяснить еще раз. Вот. Поэтому, пожалуйста, если о вас кто-то сплетничает, вы находитесь в безопасности в данный момент. Понимаете? А вот тот, кто сплетничает, находится в серьезной опасности, в серьезной беде. Такой ответ.
Интересно у нас вот как получается, я вижу несколько вопросов подряд от мужчин. Меня это очень радует, потому как я так заметила, что в основном у нас слушательницы почему-то участвуют в эфире, но хорошо, чтобы был какой-то баланс, чтобы мужчины тоже развивались, слушая прямые эфиры на Аюрведа Радио. Вот Сергей интересуется. Планирование и контроль семейного бюджета – это полезная аскеза для саморазвития? И в какой гоне данный вид аскезы?
Вы знаете, это полезная аскеза, и она очень полезна именно для женщины. Особенно если в семейном бюджете будет такая статья расхода, как пожертвование, например, там, на храм, или пожертвование на развитие какой-то, ну, на какое-то развитие духовности в обществе. Это будет очень хорошая аскеза для женщины. И заниматься этим в основном должна женщина, это ее стезя. Вот. В какой же гуне эта аскеза находится, зависит от того, как тратится семейный бюджет. Если он тратится только на семью, значит, страсти. Если в семье он тратится на то, чтобы покупать на него там, алкоголь, ходить в ночные клубы там, и все остальное, значит, есть уже влияние силы невежества. Вот. Если же в семейном бюджете присутствуют какие-то пожертвования, отчисления на благотворительность, какие-то отчисления на развитие духовности, каких-то проведения каких-то духовных программ, строительство храмов или еще что-то. Это уже влияние гуны благости и даже духовной энергии. Такой ответ.
Хорошо, мы поняли, чем должна заниматься женщина. А вот кому должен служить мужчина, интересуется наш следующий слушатель.
Все зависит от того, в какую роль он занимает в обществе. Если он отреченный человек, он должен служить Господу в первую очередь. И дальше, через получение знания и глубокий контакт с Верховной Личностью Бога, он должен уже дальше служить людям. Фактически это параллельно протекает. Если человек живет семейной жизнью, он должен служить в первую очередь, опять же, Господу. Дальше он должен служить своей жене, он должен служить своим детям, он должен служить своим родственникам всем. Служить всем людям, с которыми его сталкивает судьба. Другой вопрос заключается в том, как служить этим людям, потому что по отношению к каждой из этих категорий людей совершенно разные объемы служения нужно выполнять. Вот. Но на этот вопрос невозможно ответить за 5 минут. В целом, это знание есть, оно и на сайте доступно. Пожалуйста, скачивайте, изучайте. Все зависит от того, какую жизнь вы ведете, то есть в каком ашраме вы находитесь.
Спасибо, спасибо. Этот слушатель, кстати, который задал этот вопрос, он написал: «Я военный». Военный.
Ну, вот интересуется, кому должен служить. Значит, ваша задача – это защита Родины, установление справедливости. Установление и поддержание справедливости является дхармой или предписанными обязанностями воина. То есть такой человек должен сначала получить знание о том, что такое справедливость, и дальше он должен своей деятельностью, а вообще говоря, даже просто своим присутствием, он должен устанавливать эту справедливость. Вот такой ответ.
Хорошо, спасибо. Есть также вопрос от Владимира из Челябинска. Он спрашивает, Расскажите, пожалуйста, как распознать и где взять духовную музыку, и где можно услышать речи святых людей? Ну вот я отвечу на этот вопрос, просто слушайте Владимира Юрведа радио. Много чего из того, что вы перечислили, вы услышите именно в нашем эфире. А вот как распознать духовную музыку, мне кажется, сейчас вы, Алексей, можете уточнить. Чем она отличается от другой музыки?
Да-да. Вы знаете, есть много вариантов, и проблема в основном заключается в том, что в наше время очень многие называют себя святыми. Вот. И сам факт, что человек вообще называет себя святым, уже говорит сразу о том, что этот человек не святой. Уже сразу. Вот. Однако же, как определить, какая музыка святая, а какая нет? Самый надежный способ заключается в том, что если вы уже следуете какой-то духовной традиции, найдите себе там человека, который очень серьезно следует этой традиции, который бы вызывал у вас уважение, почтение к этой личности, который бы вы видели, что он серьезно продвинут. Вы подойдите к нему и спросите, задайте этот вопрос ему, и он вам ответит. И эта музыка, которую вы потом так или иначе в интернете найдете, скачаете и начнете слушать, она будет как раз той, которую вы ищете. Вот. Если же вы никакой духовной традиции пока еще не следуете, то я могу привести вам пример. На сайте у Олега Геннадьевича Турсунова на www.tursunov.ru есть видеозапись святого человека. Его зовут Винод Агарвал. Можете его скачать и слушать, этого достаточно. И у этой духовной музыки, вы знаете, есть удивительное свойство. Вот у меня эта музыка звучит уже 6-й год. Причем удивительный факт, последний год звучит всего лишь одна песня. Одна. Она звучит круглые сутки. Вы знаете, не надоело. Это отличительное свойство духовной музыки. Она никогда не надоедает, даже если постоянно повторяется. Любая другая музыка, голос человека которого не является... Голос не святого человека рано или поздно надоест. Голос святого человека просто не может надоесть. Поэтому можно слушать его бесконечно. Вот такой вот ответ.
Да, но повторяться может не только одна композиция в нашем плеере. Повторяться могут какие-то слова в нашем уме или на нашем языке, то, что называется мантрой. И вот в связи с этим у нас вопрос от Ольги, которая также проживает в США. А можно ли привести пример короткой мантры, которую можно читать про себя для защиты, когда кто-то в вашем присутствии очень сильно гневается, сплетничает или бронится? Или что бы вы посоветовали в таком случае?
Самый лучший вариант – это воспевать святые имена Бога. В ведической традиции есть мантры, которые состоят только из имен Бога. И можно воспевать их, они обладают наибольшей силой. Вот. Вы спросили про мантры, вот я вам ответил про мантры. Какую конкретно вы выберете? Вам ваша свобода. Я не хочу вас как-то ограничивать в этом. Поищите, и вы найдете ту, которая ближе вашему сердцу.
И эти святые имена могут нас защитить, да?
Они защитят нас, но не от человека, понимаете? Вы должны правильно направлять эту мантру. И также это касается и молитвы, и настроя. Его нужно правильно направлять. Потому что если вы направляете ее на защиту от этого нехорошего человека, это все не работает. Понимаете, мы сегодня говорили об этом. Он человек, который в присутствии вас как-то ведет себя грязно, ругается там. Это означает, его заставляет ваша карма так ругаться. Понимаете, поэтому защищаться надо не от человека, а просить надо Господа о милости, чтобы с помощью этой мантры сжечь или с помощью этой молитвы сжечь эту свою дурную карму, которая потом уже, когда она будет сожжена, не позволит уже этому человеку по отношению к вам или в вашем присутствии каким-то образом плохо разговаривать. Понимаете, вот это вот, пожалуйста, не совершайте эту ошибку, потому что многие вот понимание защиты сразу говорят о том, что на меня кто-то нападает. Поверьте, на нас с вами, кроме нашей собственной судьбы, не нападает никто. Поэтому работать нужно не над окружающими людьми с целью их поразить, а работать над своей судьбой. Тогда мантры, и молитва, и настрой, они все будут достигать правильного результата.
Ну что ж, будем продолжать работать над своей судьбой в правильном русле, в которое нас направляют лекторы на Аюрведа Радио. Спасибо вам, Алексей Вячеславович, что снова были вместе с нами больше часа. Мы рады вас слышать, как всегда, каждую неделю. Спасибо и до скорых встреч в эфире.
Спасибо большое вам, Олеся, за прекрасный эфир. И вам, уважаемые радиослушатели, за замечательные глубокие вопросы. Спасибо вам за ваше внимание, за ваше пожертвование временем, которое вы так регулярно оказываете. Спасибо большое вам и до новых встреч. До свидания.